снова здравствуйте, дорогие друзья. В прямом эфире четверть часа. Сегодня святая и великая среда Страстной Седмицы. В этот день Иуда Искариот, один из 12 ближайших учеников Христа, решается предать его иудейским старейшинам за 30 сребреников. И вечером следующего дня приводит воинов в Гефсиманский сад и указывает на учителя, поцеловав его.
Есть такое выражение «поцелуй Иуды». А слышали ли вы его? Что оно означает? Откуда взялось?
Не слышал, к сожалению.
Нет, я не слышала.
Не слышал.
Вот в переносном значении.
Ну, слышали, но не знаем.
Ну, я, насколько помню, это из Библии. Иуда Иисуса поцеловал, чтобы указать на него тем, кто хотел его арестовать.
Ну, а в нашей жизни сейчас что означает в переносном значении?
Ну, видимо, когда близкий человек предает кого-то, какой-то вот такой поступок обозначают.
Честно, нет.
Ни разу
я не слышал, но что она означает, даже не скажу вам.
И откуда взялось, тоже не знаете?
Нет, без понятия.
Вот есть такое выражение «поцелуй Иуды». Что оно означает, а откуда взялось?
Вот такое, не знаю.
Не слышали ни разу?
Нет.
Выражение слышал, а задумываться не задумывался.
Ну, что означает?
Ну, Иуда сам по себе, как бы, персонаж не очень хороший, правильно? Ну, если уж он тебя поцеловал, то я думаю, что ничего хорошего и не будет. Смотря какой человек, можешь выдержать, а можешь и нет. Всяко бывает.
Если вы наберете в поисковике словосочетание «поцелуй Иуды», вам будет предложен и фильм с таким названием, и множество иконописных и художественных изображений, и одноименная книга Олеси Николаевой. Мы с вами воспользуемся исследованием этой замечательной писательницы и поэтессы. Почему Иуда предает Господа таким странным знаком, целованием, которая испокон веков, начиная с книги «Бытия», является выражением родства, верности, благословения, покаяния и той горячей любви, которая крепка, как смерть. Этот вопрос автор книги «Поцелуй Иуды» ставит перед собой и читателями. В первую очередь Олеся Николаева рассматривает ветхозаветные и новозаветные примеры поцелуев истинных. В Евангелии целует ноги Христа покаявшаяся грешница. Видя же, что это соблазняет фарисея Симона, Христос отвечает ему, и этот ответ звучит как упрек: «Ты целования мне не дал, а она с тех пор, как я пришел, не перестает целовать у меня ноги». И радостный отец целует в Христовой притче своего вернувшегося блудного сына. И когда он был еще далеко, увидел его отец и сжалился, и, побежав, пал ему на шею и целовал его». Эти целования есть выражение лучшего, что живет в человеке, его любви, чистоты, благодарности. После этих слов автор исследования обращает наше внимание на то, что были также в библейской истории поцелуи предательства, поцелуи убийства. Но, конечно, даже из этого горького ряда выделяется тот поцелуй, которым Иуда помог стражникам узнать и арестовать Сына Божия. Истинный смысл Иудиного намерения не мог скрыться от Господа. И Иисус же сказал ему: «Иуда, целованием ли предаешь Сына Человеческого?» И еще сказал: «Друг, для чего ты пришел?» Церковные толкователи этого места сходятся в том, что Христос и в этот страшный момент продолжает заботиться о предателе, вразумляя его любовью, не обличая его, не выказывая к нему никакой нравственной брезгливости. Он все еще называет его другом, не отвергает целования, но принимает его, хотя и кротко упрекает бывшего ученика за то, что тот знак любви делает знаком предательства. Толкователи поясняют выбор Иудой именно такого знака и его желанием остаться верным в глазах других, и внутренней рассогласованностью, психологическим расстройством человека, совершающего тяжкий грех, и тем, что Иуда даже самому себе боится признаться в своем отступничестве и переходе на сторону врага. О мотивах же, которые двигали Иуды в его предательстве, много написано разными церковными писателями, и это настолько глубокие объемные исследования, что рамки нашей программы для них тесны. И сребролюбие называется здесь, и властолюбие, и неверие, и прямое воздействие нечистого духа, ставшее возможным после недостойного причащения во время Тайной Вечери. О том, чтобы нам избежать подобного, мы молимся перед причастием словами святителя Иоанна Златоуста: «Небо врагом твоим тайну повем, не лобзание ти дам, яко Иуда». Получается, что всякий раз за божественной литургией вспоминается Иудин поцелуй как нечто такое, что может повториться, только теперь уже в нашем исполнении. Страшная параллель, которой всегда хочется избежать. Сегодня в нашей семейной гостиной продолжится беседа о сложностях подросткового возраста, которую мы начали вчера. Я передаю слово моему коллеге Тимофею Обухову.
Уважаемые зрители, и вновь я рад приветствовать в нашей семейной гостиной директора Института семьи при Уральском гуманитарном институте профессора, доктора психологических наук Юлию Александровну Токареву. Юлия Санна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Юлия Санна, ну что же, мы сегодня с вами поговорим о подростковом периоде в продолжении предыдущих наших бесед, когда мы говорили о разных возрастных периодах. И вот сегодня мы более подробно поговорим о подростковом периоде. Поговорим, почему он настолько сложен и для родителей, и для ребенка. И поговорим о сложных проявлениях в этот период.
Вообще, почему для родителей этот период непростой? Объясню, потому что, когда они были в подростковом возрасте, они находились в состоянии физиологического созревания. Все их силы и внимание было сосредоточено только на самом себе. И они мало помнят те переживания, которые были в их семье, у их родителей, когда они были в данном таком сложном для себя периоде. Поэтому не могут воспользоваться собственным опытом. Если же, когда ребенок был маленький, и они отчасти наблюдали, может быть, как взрослые себя ведут, они могут воспользоваться этим опытом. То говоря о подростковом периоде, им сложно взять это что-то из уже своей жизни. Непросто. Поэтому приходится родителю руководствоваться вот какими-то своими сегодняшними представлениями о том, как ребенок должен себя вести.
Должен. Это значит, что родитель не может себя поставить на его место и требует каких-то, ну вот, так скажем, своих представлений, опираясь на свои представления.
Да, да. То есть он, так пытаясь встать на место подростка, чувствует, что поведение ребенка связано с каким-то неуважением к нему, как ко взрослому. На самом деле это искаженная такая информация или искаженное ощущение. На самом деле подросток недоволен всем. И не только родителям, но и собой, и окружающими. И вот в этом недовольстве доля его участия совсем небольшая, потому что это связано с гормональными процессами, с психологическими изменениями, изменениями того, что я хочу и что я могу или на что я имею возможности. Подросток хочет очень многое. Он хочет, ну, во-первых, отношения к себе как ко взрослому и такого равноправного положения в семье. Он хочет такого же, ну, уважительного или, может быть, даже статусного отношения к нему, как ко всем остальным окружающим или большинству окружающих. Он хочет, чтобы на него были столько же потрачено там времени, средств, как и на всех остальных взрослых. То есть он себя поднимает вот на ту же самую линейку отношений взрослый-взрослый. Родитель, в свою очередь, не готов к такому восприятию и, может быть, даже отдаче ребенку столько времени и, может быть, положение, на которое он рассчитывает. Угу. И здесь, конечно же, непонимание. То есть подростку надо, он ожидает от родителя совсем другого, а родитель дать этого не может.
Ну вот какие есть виды проявления такого сложного отношения к окружающему миру подростка?
Угу. Вообще эти проявления неправильного поведения, они не только могут быть отнесены к подростковому возрасту, но и к любому другому. Первое – это привлечение внимания. С чего начинается данная цель плохого поведения? С внешнего какого-то очень яркого, необычного, броского внешнего вида. Например, подросток склонен разукрашивать свои волосы во все цвета радуги, пирсинги, серьги и так далее. То есть то, что будет сразу бросаться в глаза и, конечно, вызывать шок. На это и рассчитано. Он привлек к себе внимание. Что делать родителю, если он замечает какие-то небольшие пока проявления вот этой цели привлечения внимания? Остановиться и привлечь внимание к ребенку, хотя бы вот пусть на небольшом таком выражении этого внимания. Например, девочка красит ногти в черный цвет. Это говорит о том, что она привлекает к себе внимание. Привлеките, уважаемые родители, внимание к своему ребенку, когда ногти в черном цвете. Сказать, какие у тебя черные ногти? Я вижу, какие у тебя черные ногти. Зачем ты это сделала? Неужели тебе нравится? А накрась ко мне. Пусть она посмотрит на саму себя со стороны через маму. И когда мама с черными ногтями говорит, а я вот сейчас на работку тоже такая пойду, очень часто бывает, дочь говорит, мам, ты зачем? Ты как? Пойдешь с такими ногтями? И вы заметите, что она сотрет свои ногти. Или мама говорит, слушай, у тебя такие черные губы, дай-ка я накрашу. Когда дочь смотрит на маму, говорит, мам, ужас, ты как вампир или там чудовище, сотри. И сама перестает красить. Но если дочь накрасила, мама говорит, ну это, не буду обращать внимания, это подростничество, это такой сложный период. Мы дальше смотрим, что дочь покрасила волосы в зеленый цвет. Она говорит, ну ладно, она в зеленом цвете. Потом смотрим, дочь покрасила прядь в красный цвет. Потом начали жаловаться педагоги, что она вообще себя ведет неадекватно.
Парту покрасила.
И так далее. То есть как только эта цель, вот хотя бы в минимальном виде, не реализуется, она идет дальше и дальше. Вторая причина плохого поведения – это власть. Ребенку хочется власти в семье. Принимать на равных решения, обсуждать какие-то вопросы, где отдыхать, с кем отдыхать, что кушать на ужин. Там, а может быть, девочка будет уже думать о своих формах и скажет о том, что «мама, я жирная, не ем, я буду кушать вот такую еду». Маме есть смысл прислушаться и пересмотреть, может быть, режим питания, рацион питания и так далее. Следующая цель – это цель ничего не делания. То есть цель, когда ребенок говорит «я сейчас ничего не буду делать, и тогда я получу и внимание, и власть». И он превращается в абсолютно не интересующегося ничем человека. Угу. И не ходит в школу, и не разговаривает, может просиживать за компьютером.
Угу.
Чтобы изменить эту ситуацию, придется подниматься по ступенечкам обратно. То есть давать возможность во власти. Сказать, чего ты хочешь? Чем я могу тебе помочь? Выполнить какую-то часть из того, что ребенок обозначил. Дальше внимание. Уделять внимание и адекватно откликаться на то, что видит родитель. Но вот чтобы не спускаться вот на эту пассивную позицию, родителю нужно вовремя реагировать на привлечение внимания ребенка.
Причем, я так понимаю, эти формы проявления у мальчиков и девочек разные, ну, соответственно.
Да, девочки могут быть чуть более, вот, так скажем, изощреннее в этих формах, потому что у них вариантов больше. Они там и покраситься, и не покраситься, и в школу не пойти, и там еще что-то. У мальчиков чуть поменьше, и они, как правило, сразу становятся в асоциальные такие формы. Это курение, распитие спиртных напитков, какая-то компания, которая, может быть, нигде не учится и ничем не занимается. Поэтому вот это все для подростка характерно. Важно родителю быть в курсе дел ребенка, и не пускать на самотек те проявления, то поведение, когда родитель справиться с ним не может. Своевременность – это одна из возможностей не допустить каких-то серьезных нарушений в поведении и в привычках подростка.
Ну и лично для себя я сделал вывод – это, конечно же, внимание к своему ближнему, в том числе, конечно же, к своему ребенку.
Абсолютно верно.
Спасибо большое, Юлия Александровна, вам за нашу беседу.
Спасибо.
Уважаемые зрители, наша четверть часа подошла к концу. В ближайшее время в эфире нас ждет евангельское чтение Великой Среды, церковный календарь за 16 апреля и утреннее молитвенное правило, полагающееся на всякий день.